Придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих. Кесария Филиппова – удивительное место в Израиле, прекрасное, красивое, такие оазисы посреди иудейской пустыни. Иисус знал, где выбирать место для откровений. И если вы когда-нибудь выходили к морю или в горы, или в какое-то красивое место, там особая такая атмосфера для общения с Богом. Я очень люблю молиться на природе. Это такой приход в ресурсное состояние. И я знаю, что вот, ну, деятельность вот вашего пастора, уже как предпринимателя, да, с командой, чтобы люди переживали вот что-то особенное, Эдем, соприкасаясь с животными, соприкасаясь вот с первозданным творением. И вот именно в такой обстановке Иисус, призвав учеников своих, да, спрашивал. Итак, Иисус спрашивает учеников. Бог иногда задает нам вопросы. Не потому, что Он не знает ответы, но потому, что для Него важно, а как мы формулируем, артикулируем. Он знает даже то, что в нас. Как мы отвечаем на этот вопрос, отдавая отчет самим себе. Когда Бог спрашивал Адама, где ты, он знал, где он. Но Адам, отвечая, вдруг осознает, да, где я? Иисус спрашивал учеников своих. Спрашивал учеников. Иисус для тех, кто не является учениками, он задает всего лишь, чаще всего один вопрос. Чего ты хочешь? Что ты хочешь от меня? В чем твоя нужда? И когда эта нужда восполняется, потом у него начинается этот процесс с учениками. Написано, что он призвал их, чтобы с ним были, и посылать их на проповедь. Вы знаете, да, вы сейчас этот цикл проповеди об ученичестве. И он спрашивал учеников своих. Он задает вопрос и проникает в глубину сердца тем, кто приблизился к нему. За кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Первая мысль. Во-первых, Христос позиционирует себя как Сын Человеческий. Он всегда подчеркивал свою человечность. Он не отрекался от своей человечности. Бог воплотился в человеке, чтобы люди стали детьми Божьими. Иногда я слышу такие молитвы. Господи, избавь меня от всего человеческого. Я притормаживаю и спрашивают, ты уверен или уверена, что ты это просишь у Бога? То, что Он дал нам, еще в русском языке очень интересно, человечность, чело, то есть лоб или голова, или ну вот, чело, русское слово, вечность. Ведь этот процесс очеловечивания начинается в сердцах людей, когда они обращаются к Богу. Люди либо оскотиниваются, удаляя себя от Бога, и Писание говорит об этом. Но мы видим в наших репцентрах, в работе в тюремном служении, да вообще с каждым человеком, как вдруг он начинает приобретать черты нормального человека, когда он возвращается к Богу. И потом уже на человека может идти процесс обожения, да, его погружения в присутствие Божие. Бог возвращает человеческое достоинство. И когда мы просим, я понимаю мысль, которую иногда, Господи, избавь от всего плотского, греховного, неугодного тебе. То, что в человеческой природе замешано грехом. От этого, да, мы отрекаемся. Но подлинная человечность, то, как Бог создал человека с его сердцем, умом, телом, эмоциями, волей, духом. За кого почитает меня Сына Человеческого? И дальше вопрос, за кого люди почитают меня? Как они относятся? Да, они видят мою человечность, они видят подлинного человека. Какой мерой меряют они? И какой мерой меряем, такой будет отмерено нам. Как они относятся ко мне? Как они воспринимают? Мы живем в стране как бы с христианской культурой. Ну, с христианской культурой, с православной культурой. Почему я сказал как бы? Потому что, к сожалению, заявление о христианстве, это касается не только православных, но и протестантских церквей, и в католических странах, это есть везде. Мы видим это в Европе, в Штатах, когда культура не соответствует подлинно евангельским ценностям, о чем пастор сегодня говорил, подлинно евангельским взглядом, принципом. И имеется в виду не культура, а общество само не соответствует этим стандартам. И люди могут знать об Иисусе Христе, даже уже выучили, что Иисус Христос, Сын Божий и так далее. Но как это проявляется в повседневной жизни? Но тем не менее Христос задает, за кого люди почитают меня? Как они относятся? Они как к кому относятся? Кто-то воспринимал его как целителя, получал исцеление. Кто-то воспринимает его как великого учителя и может цитировать его слова и даже принципы. И дальше Христос говорит, друзья, а вы за кого почитаете меня? 15 стих. Итак, люди воспринимали за того или другого, за одного из пророков. Но самая суть, а вы за кого? Он обращается к ученикам. В принципе, которые уже назвали его Мессией. Те, которые уже пошли за ним и поверили ему. Но этот вопрос он вновь и вновь задает ученикам на разных этапах пути следования за ним. Чтобы мы перепроверяли себя, кто для меня Иисус, в каких отношениях я с ним, насколько открыта моя мера и какой мерой я меряю. Насколько сферы моей жизни подчинены его господству? Кто он для меня? Вы за кого почитаете меня? И дальше Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Вроде бы уже они об этом говорили в первой главе Иоанна. Помните, первая глава Иоанна? Мы нашли Мессию. Помните? Когда Андрей позвал его, и они между собой это обсуждали. И люди называют, да, Иисус, Христос, да, Пасха, Христос воскрес, воистину воскрес, вроде бы повторяют. Сейчас вот Пасха будет, все вспомнят о Боге. И я, уважительно отношусь, даже человек один раз в год приходит в храм, замечательно, вспоминает хотя бы, замечательно, здорово. Но вдруг Петру открывается что-то большее. Ты Христос, Сын Бога Живого. Вдруг те же слова приобретают другой смысл. Ведь каждый из нас... Спасибо. В следующий раз можно либо до, либо после, либо когда попрошу. Хорошо? Просто, чтобы не в середине фразы. Спасибо. Каждый из нас когда-то также называл Иисуса Христом, но вдруг после рождения свыше, после этой встречи открылось. Ты Христос, Сын Бога Живого. Христос, как переводится с греческого? Мессия, Христос, это греческий, еврейский, Машиах. Как переводится на русский язык это слово? Помазанник, совершенно верно. А что значит помазанник? То есть помазанный Духом Святым, тот, который наполнен силой Божьей, слова которого имеет власть, он говорил не как книжники и фарисеи, но как власть имеющий. Тот, который взаимодействует с Богом, тот, который наполнен силой Святого Духа, и она течет через него, о чем пастор говорил сегодня. Когда он прикасается к больному, больной исцеляется. Когда он возлагает руку на прокаженного, он не заболевает. Прокаженный очищается. Когда он берет в руки хлеб и преломляет его, насыщается 5000 человек. Когда он говорит парализованному, прощаются тебе грехи. Все такие, все так могут сказать. Непонятно, что там происходит. Простились. Но чтобы вы знали, встань, возьми постель твою и ходи. И он встает и ходит. Слова которого исполнены силы, действия которого осмыслены и ведут к потрясающим результатам. Тот, который истинно с ним Бог. В Ветхом Завете помазанниками были цари, священники и пророки. То есть мы видим пример Давида, мы сегодня с Михаилом ехали, вспоминали, а как Давид взаимодействовал с Богом? начиная от своей повседневной деятельности, когда пас овец, поклонялся, молился. Даже до того, как его еще Самуил помазал. Это же знак, это подтверждение, это утверждение того, что Бог с этим человеком, понимаете, ну, внешний Илий. И дальнейшее его уже взаимодействие. Когда отбирали, помните, там, медведь, лев, и он отбирал. Кто-то скажет, ну, вот отбирал, ловкий парень. Ребята, у кого есть, не знаю, кошечка? Вы пробовали ее кормить и отбирать потом кусок мяса? А теперь кошечка лев. Это только силой Духа Святого, можно только с Богом, понимаете? Только взаимодействие, только в помазаннику возможно. Ну и, конечно, когда он был царем, когда он поклонялся, когда он слушал Бога в своей деятельности, как военачальник и как царь. Пророки, которые поклонялись, и действие Духа было таким мощным, когда люди падали и начинали пророчествовать. Священники, которые, ну, те из них, которые на самом деле служили Богу и соединяли небо и землю. Так вот, Христос соединил в себе царя, который стал слугой, священника, который сам принес себя в жертву, и пророка, который сам стал воплощенным словом и исполнением пророчеств. Ты, Христос, Сын Бога Живого. И тогда Иисус сказал ему в ответ: счастливый ты человек, Симон Ионыч. Блажен ты, счастлив ты, потому что открылось тебе это. Наконец-то увидел ты, открылись глаза твоего сердца. Ты не просто пересказал то, что сказал тебе Андрей, который, ну, почувствовал это, вроде бы мы приходим, да, здесь что-то есть, но оно открылось тебе. Ты Христос. Блажен ты, Симон сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. Это невозможно дойти просто, вот теперь уже человеческим умом. Невозможно. Здесь уже человеческое не работает. Оно может быть предпосылкой. Оно может быть открытием. Ну, то есть, ты открылся перед Богом, ты ищешь. Не плоть и кровь открыли, но Отец мой, сущий на небесах. Отец видит жажду, Отец видит поиск, Отец видит тех, кто задают вопрос. И Он открывает свое Слово Христа. Апокалипсис – это откровение, это не конец всему, это начало. Когда Бог открывает, это открытие, сорвать покрывало, открывает человеку. И вдруг мы начинаем видеть то, как не видели раньше. Наша картина мира начинает меняться. Так вот, Христос, Сын Бога Живого. И у нас все начинает вставать. То есть все связи другие. По-другому рисуется целостная картина мира. Итак, дальше. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою. И врата ада не одолеют ее. Ну, вы знаете, я не буду говорить тех вещей, которых вы слышали наверняка. Симон – это тростник, Петр – это камень. Иисус давал ребятам имена, если, ну и клички, можно сказать. О, ребята, Яков, Иоанн, сыны Громовы, громыхают все, кого-то попалить хотят. Ну, еще кому-то назвал. Петра он назвал, Симона он назвал Петр. Вот. Но, нет, обратно верните, пожалуйста. Да. Здесь важный стих. Он сказал, не переключайтесь, пожалуйста, не переключайтесь. Ты, нет, про церковь. Верните обратно, пожалуйста. Где церковь? 18 стих, да. 18. Отлично, спасибо. И теперь не трогайте пока. Итак, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Про камень – это отдельная история. Ну, конечно же, на откровении, конечно же, не на человека, как на человеке, да? Но на тех, на живых камнях, из живых камней, которых он призвал. Но теперь слово «церковь». Греческое слово «церковь», ну, то есть это перевод с греческого, Как она звучит? Экклесия. Экклесия. Что оно обозначало? Как перевод ее? Нет, не собрание. Собрание – это синагога. Идти вместе собрание. А вот… Нет, не общение. Общение – это кайнония. Делиться самым необходимым. Что же такое экклесия? А? Не высшее. Высшее – это тоже другое слово. Экклесия – это избранные, вызванные, отделенные. То есть избранные или вызванные. Это слово «экклесия» обозначает. Или «вызванные из». Что же оно обозначало первично? Этим словом, до того, как оно попало в Евангелие, а вообще Иисус говорил на арамейском, конечно. Но Евангелие написано на греческом, и важно посмотреть этимологию слова, его происхождение. Этим словом называлось, некое сообщество людей избранных. Каких? В греческих полисах, то есть городах, государствах, этим словом называлось ядро города, то есть те люди, которые управляли жизнью города. А кто в него входил? А в него входили все горожане, граждане. Но гражданами были не все. Дети, естественно, не были гражданами. Рабы, слуги и все, весь обслуживающий персонал не были гражданами. Женщины тоже освобождались от этой обязанности. Оставались только мужчины, да, так сказать, руководители домов, совершеннолетние, да, тоже не транзитные, а здесь живущие. И таких было где-то 7-8% города. Немного. Но они формировали повестку дня. Они принимали решение, с кем воевать, с кем торговать. Они собирались вместе на симпозиум. Это такое пространство было, где они собирались, еду приносили, вино, садились, рассуждали. Кстати, те, кто не приносили с собой покушать, назывались паразитосы. Переводить не надо, да? Понятно. И распределяли между собой ответственность за город. И говорили, брат, ну какое греческое имя? Евгений. У нас стена прохудилась. Вот последний год там брат Леонид за нее отвечал. Давай вот в этом году кто? Ну, на самом деле спрашивали. У нас прохудилась стена. И брат Евгений вставал и говорит, я возьму на следующий год ответственность за эту стену, за эту часть стены. А еще у нас библиотека, и нужно ее пополнить там какими-то книгами, еще что-то. И там брат Леонид вставал, ну не брат Леонид, а гражданин Леонид вставал и говорил, это я уж так нас назвал. Вот. Хотя Александр Македонский всех братьями называл своих воинов. Так вот, вставал Леонид и говорил, я возьму ответственность за библиотеку. Кто-то еще и за какие-то разные сферы города, они брали ответственность. Понятно, что не все по очереди чередовались. Интересно, что это действие называлось «общее дело». Знаете, как оно звучит на греческом? Литургия. А те, кто не включался в общее действие и не брал ответственность за город, ну, были такие, которые отсиживались. Знаете, как на греческом звучит это слово? Идиотос. В переводе не нуждается. То есть это не диагноз был. А это простолюдин или человек, не заботящийся об общем благе, не заботящийся о городе. Так вот, да, паразитос и идиотос. Вот важно не попасть в эту категорию, приносить с собой на домашнюю группу и думать, за что я отвечаю в этом городе. Да, конечно, нет. То есть, и как раз вот, и это все называлось экклесия, избранные. Вызванные из вот это ядро города, отвечающее за город. Но это было в греческом полисе. Именно это слово использовали в было взято евангелистами, чтобы выразить то, что сказал Христос. И теперь послушайте, он говорит, я создам екклесию мою, и врата ада не одолеют ее. И теперь сегодня упоминалось место Писания из Петра, и я его в самом начале сказал, вы род избранный. И интересно, что в его избрании уже нет погон, ресурсов или степени его положения в обществе или мудрости или еще чего-то. Он первый, кто приходил ко Христу, это женщины, не гражданки. Рабы и слуги, и те из социальных слоев, которых вообще никто не воспринимал, они приходили и становились христианами. Безусловно, из знатных тоже, но Павел говорит, немного из вас. И он говорит, вот это моя церковь. Потом он берет ребенка, ставит в середине и говорит, а вот его уже царство небесное, а это из вас главный, это из вас больший. То есть по другим принципам собрана экклесия, но тем не менее он говорит, что, микрофончик хочет? Нет? Экклесия избранная. Вы род избранный, царственное священство. Теперь можно понять, некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не граждане, а ныне граждане Небесного Царства. Некогда не помилованное все, а ныне помилованное. Но также на нас возложена ответственность за то, что происходит в нашем городе. Власть не экономическая, не политическая, потому что ниже потом говорится, что да, мы должны быть послушны властям, должны выполнять то, что... Но гораздо большее – это власть служения. Мы цари, которые становятся слугами. Мы священники, которые приносят духовные жертвы. Мы пророки, которые сами исполняют слово и являются живым воплощением слова в своем городе. И мы берем ответственность. Как пастор сказал, пастор Евгений, то, что мы послужили церкви и городу, и это в наших сердцах. И когда мы идем по городу, когда я иду по своему городу, сейчас по Москве, раньше по Череповцу или по-другому, по любому другому, я понимаю, это мой город. Это моя ответственность. И дальше 19 стих, он говорит, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть, другими словами, он дает власть. Он дает ответственность, и он дает власть, чтобы мы влияли на то, что происходит вокруг. Теперь важный момент. Как мы относимся к тому, что происходит за пределами нашей церкви? К той несправедливости, к тем, той грязи, той коррупции, тем беззакониям, которые творятся. И слава Богу, когда церковь берет на себя ответственность и говорит, мы идем служить в реп-центр. Слава Богу, когда церковь, ну вот Михаил в таком служении тоже, берет ответственность за тюрьму и говорит, это наша тюрьма. Мы берем за нее ответственность. Кстати, в Корее одна церковь построила тюрьму. Все заключенные стремятся попасть в эту тюрьму, просят, можно меня туда? Потому что отношение персонала. То есть церковь построила для государства. Представляете, выделили пожертвование, построили тюрьму на высшем уровне. Вы понимаете, какие заключенные освобождаются после нее? Представляете? Казалось бы, при чем здесь церковь, тюрьма? Церковь берет ответственность за сирот. Вот в нашем городе мы увидели огромную проблему в Череповце. У нас там 14 детдомов на 300-тысячный город. Огромное количество. И мы молились, мы начали служить детям на улицах, кормить, мыть их, там еще что-то. Господь открыл дальше следующее, открыть центр, дневной центр для социального сиротства. То есть дети, сироты при живых родителях, если вы знаете. Мы стали им служить, мы ездили по детским домам. Потом мы были вовлечены, ну то есть были одними из первых, кто участвовал в программе «Дорога к дому», в движении усыновления. И Бог проговорил нам, и мы могли бы сказать, это ж что, государство пусть заботится о сиротах. Но слава Богу, появились неравнодушные люди и сказали, это наша проблема, это в том числе наша ответственность. Может быть, мы не можем изменить все, Но мы делаем маленькие действия в силе Духа Святого, в помазании. И они начинают резонировать. Известный писатель Хулио Кортесар, ну, латиноамериканский, однажды шел по берегу океана, когда множество морских звезд выбрасывало, ну, волной и прибоем на берег. И они погибали. Ну, такой сезон был. Мало кто ходил во время этой вони и такого зрелища по берегу. Но он увидел парня, мальчика, который поднимал и носил. Где-то в середине, ну, там, в середине огромного побережья. Он подходит к нему и говорит: слушай, ты же не можешь всех спасти, звезд этих. Всех не могу, а вот эту могу. Бросил и пошел дальше. И когда мы делаем какое-то действие, в силе Святого Духа начинает вдруг резонировать. Начинает вдруг движение. Мы не могли усыновить всех детей в нашей области. Но мы с женой помолились и сказали: Господи, что мы можем сделать? Потом посмотрели, у нас есть 3 дочки. А есть огромный плюс в усыновлении. Ты можешь знать, какой пол будет у ребенка. Мы помолились, пришли. Ну, то есть мы долго готовились, конечно, молились, там, прошли обучение, все. И вот нам выносят, и мы понимаем, мы всех не можем, вот этого можем. И есть действие Духа Святого, когда мы производим какие-то действия в Его силе, в Его воле. Помните, как прокаженные сказали: нам все равно, что здесь еды нет, ну, что там нас убьют. Ну, пойдем уж там, может, накормят. И они пошли, и их шарканье было, ну, это в Ветхом Завете, да, было настолько было увеличено Богом, что те подумали, что армия идет, враги Израиля, и убежали. Они пришли: о, ух ты, поесть есть. Самсон взял ослиную челюсть. Это было первое оружие массового поражения, помните, да? 1000 человек, в силе Духа. Мальчик 5 хлебов преломил, 1000 были накормлены в присутствии Божьем. То есть наши простые действия имеют такую силу пророческого резонанса. И оно начинает транслироваться. Вдруг уже государство зашевелилось, еще другие уважаемые конфессии тоже репцентры начали открывать. Замечательно! Закваска должна влиять. Она должна резонировать, она должна распространять это влияние. И он дает нам эти ключи. Он дает ключи от тех дверей, в которые он хочет, чтобы мы вошли и навели порядок. Он призывает сегодня Экклесию, он призывает сегодня церковь к этой ответственности. И я благодарен Богу, что вот в вашей церкви есть это в сердце. Вот я с братьями общался, с Михаилом, с Владиславом. И я спросил, вот, а в чем миссия вашего бизнеса, контактных зоопарков? Когда мы размышляли, и кто-то, может быть, даже, я понимаю, я по-честному вот так вот понимаю, что, ну, кто-то думает, ну, вот у них там бизнес, все, вот еще бы в церкви побольше, что у нас пастор там куда-то, может быть, еще себя, может быть, я кому-то сейчас говорю, ну, послушай, драгоценный, там, я был просто в Самаре, был в таком зоопарке, да, там люди служат Господу, там люди молятся за тех людей, которые приходят. Там есть миссия соприкосновения с творением. Да, это какая-то сложная конструкция, может тебе казаться, и ты можешь не воспринимать сейчас даже. Но написано у того же Петра, вот все, что мы не делаем, едим ли, пьем ли, что-то делаем или не делаем, мы все это делаем во славу Божию. Представь, ты взял стакан, казалось бы, ты можешь выпить, ты же, Господи, во славу Твою. Ты готовишь пищу. Вот у меня супруга, когда она готовит, она всегда вкусно. Вот, даже если мало что есть, яичницу, это будет приготовлено с любовью. Я вот как-то не получается священнодействовать. У меня священнодействовать получается, когда я ем. Во славу Божию. Но на самом деле любое действие, какие-то, не просто ты там ребеночка там схватил, там памперс меняешь, ты помазанника растишь, человека Божьего. Что мы вкладываем? Как мы молимся за него? Вот за этого ребенка, которого мы усыновили, мы молились больше, чем за всех предыдущих детей вместе взятых. Ну, не предыдущих, а старших детей вместе взятых. Ну, потому что так сложилось у него. Открылось все. Аутизм, масса болезней и всего остального. Мы до сих пор, вот недавно у него было опять там 2 операции серьезных на уши. Но я понимаю, что я участвую в служении искупления. Я участвую в священнодействии. Я участвую в становлении помазанника Божьего, потенциал которого я даже не представляю. Один из пророков, людей Божьих, мне сказал, ну он реально, Бог через него говорит, он подошел и сказал: вы думаете, что это привилегия, что он попал, а только-только, вот, ну, мы, там, может быть, 3 года он у нас был, сейчас уже 8 лет ему. Вы думаете, что это привилегия, что он попал в вашу семью? Вы даже не представляете, это привилегия, что вы взяли этого человека. И мы не знаем, мы не представляем, как отразится наше действие, как отразится наше слово или труд, сестрички драгоценные, ваш молитвенный труд за пастыря, за пастырей, за служителей. Вы, может быть, там молитесь и молитесь, думаете, ну, никто нас не видит. Вы знаете, велика награда от Господа для вас. И я вам скажу, что тот, кто принимает пророка во имя пророка, молится, поддерживает, он получит награду пророка. А я вам скажу, что многие молитвенные служители будут величайшую награду иметь, потому что по их молитвам это произошло. Я отдаю себе отчет, что то, что произошло со мной, что парень в 17 лет, в 91 году еще не развалился Советский Союз. Я покаялся, и он развалился. Я не знаю, связаны эти события или нет, но тем не менее. Вот. Вдруг я прихожу, вдруг у меня там с подросткового возраста поиск Бога, смысла, я не знаю. И в 17 лет я обратился ко Христу. Вот 27 лет я служу Господу. Уже. Сейчас будет 28. Нет, 27, 27, да. Вопрос, почему так произошло вдруг в неверующей семье абсолютно? Да потому что моя бабушка не курила трубку, а молилась и ходатайствовала в советские времена, в 60-х, 70-х годах. И она молилась, огромное родство у нас там в Архангельской области, и не увидела ни одного ответа на свои молитвы в смысле обращения ко Христу. Ни одного. Но когда она умерла, на следующий год родился я. Через 17 лет я покаялся. И потом наши родные, близкие стали приходить ко Христу. И это ответ на молитвы, драгоценные сестры. Это ваше священнодействие, это ваше ходатайство. Даже когда вы можете не увидеть что-то. Великая награда. Действие каждого человека. Бизнесмены, предприниматели. Когда вы не просто, ну, не только, мы вот сегодня тоже размышляли об этом. Вопрос не в том, чтобы приделать христианскую бирку там, к машине и потом подрезать всех на поворотах и как бы и на красный свет. Но зато христиане, аллилуйя. Иисус Господь. Не в этом христианство, понимаете? Не в рыбке на капоте. А в действии Христа через тебя. И в неравнодушии, когда даже в простых вещах я иду, человек бросает мусор. Я говорю: слушай, вы уронили. Разная реакция у людей. Некоторые сразу извиняются, бросают в урну, а некоторые так. Я говорю: поднимите, пожалуйста. Я помню, так, 3 таких лба стоят в Москве. Вот, ну, чисто, только подмел, вот там просвященнодействовал там какой-то человек из Узбекистана. И вдруг они прямо тут же бросают. Я говорю: ребят, вы уронили, поднимите, пожалуйста. А если не поднимем, то что? Я говорю: смотрите. Они такие. Я говорю: я подниму. А теперь я прошу вас взять этот окурок и выбросить в ту урну, пожалуйста. И они смотрят, у них разрыв шаблона, они не понимают. Хорошо. Идут, выбрасывают. Редко кто отказывает. Один человек отказался, сказав, что это не мой город. Я говорю: это же наш город. Это не мой город. Я говорю: тем более в чужом городе мусорить. Это не моя страна. Тем более в чужой стране. Если она чужая для вас. А это моя страна и мой город. Пожалуйста. Если нет, я тогда это сделаю. Но прошу вас больше, запомните меня, и меня запоминают. Одному из них я прочитал лекцию в метро. На весь вагон. Ну, вернее, в то окружение, которое было. Потому что он бросил прямо вот между вагоном и перроном. Я подхожу, и он бросил просто мусор туда. Я ему спросил, знает ли он, как называли таких людей в Греции? Вы знаете, когда мы берем ответственность за то, что Бог открывает нам, за что вдруг начинает болеть наше сердце, начинают происходить чудеса. И я верю, что Он дал нам ключи Царства Небесного. И Царство Божье, оно внутри нас есть. Это праведность, мир и радость во Святом Духе. Царство Божье есть там, куда мы идем, как где не будет ни слез, ни проклятий, ни болезней. То, что мы ожидаем. А вера – это осуществление ожидаемого. Там нет болезней, мы будем практиковать молитву за исцеление. Там нет проклятий, мы будем разрушать их. Ну, я верю, что Христос искупил от всякого проклятия. Действием своим приносить благословение. Там нет слез, мы будем утешать здесь. Мы будем осуществлять ожидаемое, будучи уверенным в невидимом. Поэтому и Царство Божие, которое внутри нас, которого мы ожидаем, в молитве Господней, да придет, да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое на земле, как и на небесах. Мы распространяем Его, Его присутствие, Его жизнь. И тогда нам не нужно будет говорить просто слова об Иисусе Христе. Тогда каждое действие, написано, что Иисус делал и чему учил от начала, и каждое слово будут исполнены силы и помазание Духа Святого. Аминь. Давайте помолимся, драгоценные, о том, чтобы воплощать и выполнять и реализовать этот план Божий в нашей жизни.